эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Доброе утро, вы слушаете радио «Крым Реалии», в студии для вас работает Тарас Ибрагимов, и я напомню, что вы можете подключиться к нашему эфиру по телефону 8 800 10 06 926. Также вы можете оставить комментарии под видеотрансляциями в интернете на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», и помните, что ваше мнение важно. Мы переходим к центральной теме нашего эфира. Сегодня поговорим о преследовании блогерки из Ялты Людвики Пападопулу, а также о том, как Россия использует практику преследования блогеров и активистов за репосты и высказывания в интернете, и какие статьи применяла раньше и применяет сейчас. Я напомню, что 6 августа киевский райсуд Симферополя отправил под ночной домашний арест блогерку из Ялты Людвику Пападопулу, обвиняемую в клевете в интернете за пост в группе «Доска позора чиновников Крыма» в Фейсбуке в 2019 году. Это часть вторая статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, Пападопулу 7 августа 2019 года разместила в группе «Доска позоров чиновников Крыма». Сейчас в этой группе состоит почти 22 тысячи участников. Текст о рейдерском захвате санатория «Парус». В посте, который сейчас удален, речь шла о захвате собственности екатеринбургского бизнесмена Бориса Безрукова, который инвестировал в санаторий после аннексии Крыма. Тогда «Парус» находился на балансе крымской прокуратуры. И в феврале 2019 года решением главы Крыма, подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова, санаторий был передан управлению судебного департамента. А 27 июня на территорию вошли охранники частной фирмы «Драговит», и вместе с юристом управления судебного департамента они взяли под контроль здание. Компания Безрукова в 2020 году пыталась отсудить оставшееся в санатории имущество и вернуть вложение в арбитражном суде. Безруков считает ответственным за захват санатория главу управления судебного департамента Керима Акуева. Пападопул написала о ситуации пост, называя в том числе, собственно, и имя Акуева. И аналогичный текст повторил в той же группе 12 августа, несколько дней позже, в 2019 году, другой блогер Владимир Горначук. После этого Акуев обратился в полицию с заявлением о распространении против него заведомо ложных сведений, порочащих его честь и достоинство. И дело в отношении неустановленного лица было возбуждено 5 октября 2020 года. До июля 2021 года Людвика Пападопул проходила по делу в качестве свидетеля. А 20 июля следователь Антон Гулей вызвал ее повесткой в управление Следственного комитета по Крыму для предъявления обвинений и допроса по делу о клевете. И тогда же адвокат Алексей Ладин рассказал изданию «Граты», что следователь Гули намеревался вручить Пападопулу обвинение о допросе по делу, но по просьбе защиты действия перенесли на другой день. И также защита Пападопулу предполагает, что скриншоты постов, о которых идет речь в материалах дела, могли быть сфальсифицированы. Ну и, собственно, с нами на связи уже есть адвокат Алексей Ладин. Алексей, доброе утро. Спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Да, доброе утро, Тарас.
Что сейчас происходит по делу вашей подзащитной Людвики Пападопулу и в каком статусе она находится? И напомните, пожалуйста, хронологию того, как она оказалась под ночным домашним арестом.
Значит, смотрите, собственно, саму ситуацию по существу уголовного дела в настоящий момент комментировать у меня возможности нет. Так как существует подписка о неразглашении данных предварительного следствия, которая, конечно же, была отобрана незаконно и необоснованно, но очевидно, для чего она была отобрана, именно для того, чтобы общественный резонанс вокруг этого дела был как можно меньше. Однако я могу комментировать и говорить именно о тех моментах, которые происходили в открытом судебном заседании, в частности, в Киевском районном суде, относительно избрания в отношении ее меры пресечения. Хочу сказать, что следователь ГСУ Гули вынес постановление об объявлении моей подзащитной в розыск, причем это постановление было абсолютно необоснованным, никаких оснований для этого не было, то есть она скрываться не собиралась, что, собственно, и установил судья Киевского районного суда в своем постановлении. Гули просил избрать в отношении нее подписку, меру пресечения в виде домашнего ареста, то есть запретите вообще выходить за пределы, собственно, той квартиры, в которой она проживает. Однако для защиты было очевидно, ну и для суда было очевидно, что эта мера пресечения не обоснована. И суд избрал такой компромиссный вариант. Он отказал в домашнем аресте, однако вынес запрет определенных действий, как вы сказали, ночной домашний арест. То есть моя подзащитная не может выходить из дома с 8 вечера до 8 утра. Ей запрещено общаться по телефону и выходить в телекоммуникационную сеть интернет. Защита полагает, что и эта мера пресечения является избыточной и излишней. И в настоящий момент решение Киевского районного суда обжаловано вышестоящую инстанцию в Верховный суд Крыма.
Давайте вот поговорим о самом уголовном деле. Это часть 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я просто общался до эфира с аналитиком Александром Верховским, аналитиком центра СОВА российского. И он говорил, рассказал мне о том, что эта статья была введена в Уголовный кодекс не так давно, в 2011 году. И, в принципе, по мнению правозащитников, она лишняя в Уголовном кодексе, потому что такие споры, как клевета, можно разрешить вот в гражданском порядке. И как вы думаете, насколько преследование по клевете, оно вот имеет место быть вот именно в Уголовном кодексе, и насколько это правомерно?
Ну, я согласен со своим коллегой. Действительно, эта статья Уголовного кодекса является излишней. Возможно, разрешить эти споры как в гражданско-правовом порядке, так, собственно, и в рамках административного кодекса Российской Федерации. То есть, если, допустим, действительно имело место клевета, и это доказано, то вполне себе достаточно будет привлечения к административной ответственности, там, с внесением штрафа, либо еще какой-то меры административного принуждения. Но вводить эту статью в Уголовный кодекс и осуществлять уголовное преследование, очевидно, для меня, по крайней мере, очевидно, что это сделано для того, что как инструмент давления на гражданских активистов, на журналистов, которые выступают в средствах массовой информации, в интернете, публично, с критикой властей и чиновников.
Алексей, а вот как еще одно мнение вот, правозащитного сообщества о том, что сложнее всего доказывать в статьях, когда речь идет об обвинениях в клевете, что человек умышленно знал, что он распространяет клевету, особенно когда речь идет о постах или репостах в интернете, когда речь идет о распространении информации в интернете, то есть что сложнее всего как доказать, что человек точно знал, что он распространяет заведомо ложные сообщения, как это говорится в материале. Дела. И вот по вашему мнению, есть ли у обвинения достаточно, скажем так, оснований, материалов доказать, что ваша подзащитная Людвига Попадопулу точно знала, что она распространяет, как ее обвиняют, заведомо ложные сообщения?
Ну, определенные инструменты доказывания есть, но они, как вы уже сказали, довольно сложны и длительны в доказывании. И что касается нашей позиции в рамках этого уголовного дела, для меня абсолютно очевидно, что не доказано и невозможно доказать именно заведомое знание моей доверительности, то, что во-первых, она распространяла ложную информацию, потому что эта собственная информация является далеко не ложной. И одним из первоисточников по этой информации являлась Поклонская, которая на тот момент была прокурором Республики Крым. А второе, что я хотел бы сказать в рамках этого уголовного дела, по материалам дела даже не доказано и не установлено, что именно Людвиге Попадопулу принадлежал тот пост, который инкриминирует ей как распространение заведомо ложной информации.
То есть, и вот, по вашему мнению, как из того, что можно озвучить из материалов дела, то есть как обвинение будет действовать, по вашему мнению, какая стратегия обвинения, чтобы доказать то, что ваша подзащитная Людвига Пападополу действительно вот совершала то преступление, которое ей вменяют. Если, допустим, вот просто да. Речь шла, вот вы комментировали изданию «Град» о том, что и скриншоты могли быть сфальсифицированы, и сейчас вы говорите вот в эфире, что как тогда будет действовать обвинение?
Ну, на самом деле, как будет действовать обвинение, я предугадать и предсказать не могу, потому что гадание – это несколько другая область, чем юриспруденция. Хочу сказать, что единственное законное решение, которое можно и нужно вынести в рамках этого дела, это прекращение уголовного преследования в отношении Людвиги Пападополу в связи с отсутствием ее действий состава преступления.
И вот если говорить об этой статье, которая вот практика ее применения, мы хотели бы сегодня в эфире поговорить чуть-чуть шире, и в том числе о преследовании блогеров и журналистов в Крыму за высказывания, в том числе в интернете, и речь идет о статье о клевете, она новая, и практика применения небольшая по ней. Я напомню, что это 128-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. И как вы думаете, вот то, что блогеров и журналистов стали преследовать в том числе по этой статье, является ли это следствием того, что из Уголовного кодекса Российской Федерации исчезла 282-я статья, которую часто, кстати, применяли в Крыму в отношении активистов, блогеров и журналистов, в том числе ваших подзащитных. Тут мне вспоминается Сулейман Кадыров, которого судили, ваш подзащитный, за комментарий под постом в Фейсбуке о том, что Крым – это территория Украины.
Ну, на самом деле уже длительное время сохраняется тенденция к ужесточению, к закручиванию гаек относительно свободы слова, относительно критических высказываний по поводу чиновников и органов власти в Российской Федерации. Какой-то прямой корреляции с исключением статьи 282 и усилением практики по 128 статье Уголовного кодекса я не вижу. Хочу сказать, что 282 статью исключили, как мне видится, под общественным давлением, когда на слуху были несколько дел по этой статье абсолютно абсурдных. А что касается 128 статьи, это, как я уже сказал, общая тенденция правоохранительных органов, которые пытаются использовать все возможные инструменты для того, чтобы ввести цензуру, для того, чтобы каким-то образом, извините за просторечное выражение, заткнуть рты общественникам, заткнуть рты журналистам, которые позволяют себе критиковать чиновников и органов власти.
То есть, ну вот, по вашему мнению, это такая вот свойственная местным чиновникам реакция на обвинение вот в незаконных действиях, потому что тут, опять-таки, если припоминать практику, то вспоминаются еще другие ваши подзащитные, это Павел Степанченко и Алексей Назимов, активист, депутат Алушинского горсовета и редактор издания «Твоя газета» Алексей Назимов. Ну вот, они также были осуждены и приговорены к уголовным срокам и, собственно, преследовали их как раз таки, ну, как считают ваши подзащитные, и, собственно, сама защита считает, что преследовали их за критику действий местных чиновников подконтрольных России.
Ну да, так и есть. И, собственно, вот вы этим примером подтверждается то, что правоохранительные органы используют различные инструменты. То есть Назимова и Степанченко осудили по статье вымогательства. За так называемое нераспространение критических материалов в отношении Алушинского отделения партии «Единая Россия». Людвигу Пападополу судят по 128 статье. Существуют, ну, как бы там, наиболее такие тяжкие примеры. Это осуждение крымских татар по так называемым террористическим статьям, подавляющее большинство которых также является гражданскими журналистами. И, ну, вот этот разнообразный спектр инструментов, на мой взгляд, служит вот именно тому, чтобы каким-то образом усилить, ну, может быть, не репрессии, хотя может и репрессии в отношении гражданских журналистов, общественников, ну и профессиональных журналистов, которые критикуют власть.
Алексей, а как вот ваша подзащитная, удается ли вам с ней держать связь, и как она сама реагирует на обвинения, на то, что ее преследуют? И, ну, то есть вот сейчас она под ночным домашним арестом, по вашему мнению, как будут развиваться события вокруг ее дела в ближайшее время?
Ну, а что касается моей подзащитной, несмотря на то, что запрета на телефонные переговоры там, с правоохранительным органом, и в том числе и с адвокатом нет, в избежание каких-либо провокаций, я сразу установил правило, что никаких телефонных переговоров непосредственно с ней не будет. Мы контактируем и, либо через ее сына, либо непосредственно лично я приезжаю там, где она проживает. Что касается ее реакции и ее всей позиции, реакция ее крайне негативная, как и любого человека, который, собственно, никакого, не то что преступления, а правонарушения не совершал, а в отношении нее раскручивается репрессивный маховик. То есть она сутки провела в изоляторе временного содержания, после чего в отношении нее избрали меру пресечения, пусть не ту, которую просил следователь, но тем не менее, это такие существенные ограничения. Сейчас проходят в интенсивном порядке следственные действия. Ну и ко всему этому она относится крайне негативно и настроена доказывать свою невиновность.
То есть, ну, закономерно мы ожидаем окончания следственных действий и начала судебного процесса по этому делу.
Ну, если ранее органы предварительного следствия все-таки не будет принято решение о прекращении уголовного дела. К чему, собственно, защита стремится и формулирует эту позицию уже на этой стадии.
Алексей, большое спасибо вам за включение, за то, что нашли возможность прокомментировать дело в отношении вашей подзащитной Людвики Попадопулу. Я напомню, что сегодня в эфире мы обсуждаем преследование крымских блогеров и активистов, не согласных с той действительностью, которая сейчас в Крыму есть, и в том числе мы, в частности, обсуждаем и дело ялтинской блогерки Людвики Попадопулу. До эфира мы связались с Александром Верховским, главой аналитического центра «Сова». Он рассказал о том, как статья о клевете появилась в Уголовном кодексе России, а также высказал мнение о том, может ли она использоваться в политических целях для преследования оппозиционно настроенных граждан. Давайте послушаем.
А что касается статьи о клевете как таковой, то она вот все-таки используется не в политических целях, как правило. Ее не было уже довольно долго. Ее декриминализовали в 2011 году, потом она была возвращена опять в Уголовный кодекс и используется в основном все-таки в каких-то обычных коммерческих там, или еще каких-то спорах. Чиновники, конечно, часто обижаются. В принципе, дел пока не очень много, но она в нынешнем виде еще не так давно существует. При этом правозащитное сообщество вообще считает, что такой статьи не должно быть в Уголовном кодексе, но она, тем не менее, есть, и мы вынуждены с этим считаться. Может ли она использоваться как инструмент политического давления? Ну да, конечно, как, собственно, любая.
Ну и давайте послушаем мнение аналитика о том, почему эта статья о клевете должна оставаться в Гражданском кодексе, а сама клевета не должна становиться уголовно наказуемым деянием.
Понимаете, статья о клевете, в принципе, в некотором роде лишнее в уголовном праве. Что такое клевета, да? Распространение каких-то ложных и порочащих сведений, причем заведомо ложных для того, кто их распространяет. Во-первых, обычно довольно сложно доказывать, и это создает всегда неопределенность, что они прям заведомо ложны, что тот, кто это говорил, вот он точно знал, что это неправда. С другой стороны, есть же гражданский процесс, в конце концов. Если на тебя распространили порочащую твою часть сведения, ну, подайте гражданский иск и судитесь там. Это совершенно не обязательно должно быть уголовным делом вообще. Кто прав, тот и выиграет, и получит компенсацию, там, извинения и все остальное. Это не должно быть уголовным обвинением. Это чрезмерно ограничивает свободу высказывания для журналистов в первую очередь. Ну, кто в основном распространяет какие-то сведения? Журналисты? И если это ложные сведения, если они ложные, порочащие сведения, ну так есть гражданский иск, есть способ решить вопрос, совершенно не прибегая к помощи уголовного правосудия, который является, ну, слишком таким суровым инструментом, который, по идее, должен быть зарезервирован для каких-то более тяжких деяний, которые не разрешаются путем гражданского спора. А это как раз легко разрешается путем гражданского спора. Конечно, для чиновников это ужасно удобно. Зачем вам идти в суд и судиться там, когда можно вместо этого поручить это прокурору?
Ну, по мнению Александра Верховского, если человека преследуют по обвинению в клевете за высказывание в интернете, а именно в социальных сетях, как это чаще всего бывает, и как это случилось в деле Людвики Пападополу, то доказывать такие действия, это, собственно, то, что мы обсуждали с адвокатом Алексеем Ладиным, следственным органам становится еще сложнее. Давайте послушаем его мнение.
Репост может быть вполне подсудным деянием. Это зависит от того, в каком контексте этот репост был сделан. Если сам репостнутый текст, так сказать, криминален, суд признает, что он сам по себе является преступным, то его репост будет преступным, если он был сделан в форме поддержки. А он мог быть сделан в форме осуждения, а мог быть сделан в форме ознакомления читателей, что вот посмотрите, что бывает. Это, по идее, должно расследоваться отдельно. Это то, что разъяснял нам Верховный суд, он это разъяснял, собственно, применительно к совершенно другой статье, к возбуждению ненависти, но это точно так же верно тогда и по отношению к другим статьям о публичных высказываниях. Речь идет именно о публичных высказываниях. Клевета — это распространение сведений не просто ложных и порочащих, но заведомо ложных для того, кто эти сведения распространяет. Это довольно сложно доказывать, что они заведомо ложные для публикатора. Особенно если речь идет о репосте. Ну как можно утверждать, что человек, который прочитал это где-то, должен был заведомо знать, что он читает неправду? Это странно. Откуда у него такое знание, казалось бы? И поэтому, по идее, обвинять в клевете за репост как-то вдвойне странно. При том, что я считаю, что вообще этой статьи быть не должно. Но в случае репоста это как-то особенно нелепо, потому что, ну вот, человек прочитал это где-то, может быть, это было неправдой. Но у него был источник, по крайней мере, какой-то. Поэтому для него это незаведомая неправда. По крайней мере. Что касается того, порочит честь или не порочит, это не очень объективная, конечно, оценка всегда, но, тем не менее, ну, существует в обществе обыденное представление о том, что порочит честь, а что не порочит. Если про человека написать, что он там ворюга, наверное, это порочит его честь. Являются ли сведения ложными, это как раз нормально доказывать. Это вполне обычная вещь. Сведения могут быть проверены, это факты могут быть выяснены в суде. Самое сложное, конечно, это доказывать, что обвиняемый заранее знал, что они ложны. Как это можно доказывать? Ну, например, если он раньше, ну, идеальный случай, если он раньше говорил прямо противоположное, тогда, получается, он точно знал, что говорит неправду теперь. То есть можно это иногда доказать, но тяжело это очень доказать. Чаще всего таких прямых доказательств нет.
Это было мнение Александра Верховского, главы аналитического центра «Сова». А с нами на связи подключается к нашему эфиру Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы. Александр, доброе утро. Спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Доброе утро.
Александр, обсуждаем сегодня дело Людвики Пападополу и статью 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Конечно, мне вот, проводя, анализируя и обсуждая это дело, и проводятся аналогии со статьей 282, которая в Крыму часто применялась, это возбуждение ненависти либо вражды, она была декриминализирована, и вот вы как аналитик и человек, который внимательно следит за политически мотивированными уголовными делами, проводите ли такую аналогию? Считаете ли, что вот эти статьи в отношении блогеров, журналистов и, в принципе, граждан в Крыму, которые интересуются местной, общественно-политической жизнью, вот насколько эта статья вот она заменила статью 282-ю?
Ну, надо понимать, что Россия все-таки тоталитарное государство, и как в любом тоталитарном государстве, критиковать власть позволено только сверху. То есть Аксенов может написать пост, что какой-либо мэр не справляется со своими обязанностями, после этого мэр подает в отставку. То есть на основании, в принципе, самого поста. Mm-hmm. Но, в свою очередь, он не может критиковать на уровне регионов или, не дай бог, правительства. Точно так же ситуация, когда любая критика снизу запрещена. То есть население не может говорить что-либо о власти негативное. И российское законодательство сейчас в данный момент постоянно расширяется. предоставляет очень широкий спектр преследования лиц за критику власти. То есть это может быть, как вы сказали, если это критика политики государства, то это может быть уголовные статьи вплоть до экстремизма или терроризма. Если это критика правительства или, не дай бог, президента, то есть тогда применяются новые статьи, как критика, оскорбительные высказывания в отношении президента, или такие бредовые формулировки с точки зрения права, как разжигание, вот по 282 статье, разжигание розни к социальной группе правительства, что с точки зрения права прав человека является абсолютным бредом. А если критика идет конкретного представителя уровня, ну, низкого звена, но это все-таки же представитель власти, то со стороны населения, да, статья 128.1 очень удобна для применения, клевета. А в данном случае, как сказали ваши предыдущие, Александр Верховский, то есть доказывать сам факт клеветы достаточно сложно, но дело возбудить и в данном случае преследовать до вынесения приговора какого-либо, даже оправдательного, человека можно. То есть в отношении Людмилы Попадополу проводился обыск, у нее взималась техника, она ограничена в перемещении, ее задержали на границе, то есть не дали покинуть оккупированную территорию. А в отношении нее было принято решение, она находилась в сутки ВВС, то есть она была фактически лишена свободы. И сейчас она находится, опять же, с ограничением перемещения, она не может покинуть оккупированную территорию. То есть за пост в отношении нее уже приняты несколько ограничительных мер, которые являются нарушением, как свободы, право на свободу личной неприкосновенности, право на свободу перемещения. Ну и, разумеется, все ограничения за публикации с критикой власти являются нарушением свободы слова.
Да, поэтому, ну вот ваш коллега Александр Верховский сказал о том, что эта статья относительно недавно появилась в Уголовном кодексе, и практика применения по ней небольшая. Вот, и вы как бы исследовали практику применения по Крыму этой статьи?
И да, известно, да, мы провели информацию о том, сколько вообще дел передавало суды. Это более 100 дел по клевете, но фактически до приговоров дошло порядка 20 дел, и из этих 20 приговоров практически все оправдательны. Всего 2 дела дошло, по ним были штрафы порядка 10-15 тысяч рублей. Ну, то, что мы обнаружили в рамках анализа, показывает, что в основном люди подают на клевету, например, за то, что какой-либо человек подал информацию о преступлении сотрудникам российских правоохранительных органов, которые находятся в Крыму, и обвиняемый решил, что это клевета. Ну, суд в данном случае сказал, что информация не была опубликована публично, поэтому рассматривать ее нельзя. Поэтому практики применения за публикации в социальных сетях я не нашел ни одного решения. То есть в данном случае это, возможно, первый случай, и какая будет реакция так называемых судей на оккупированной территории, тяжело сказать. Но с учетом того, что уже в отношении человека, как я говорил, применялись другие ограничительные меры, то есть вполне возможно, это будет обвинительный приговор, поскольку в конце концов надо понимать, что правосудие на оккупированной территории отсутствует, и судьи являются исключительно марионетками правительства, которые принимают решения только те, которые, в которых заинтересовано правительство. Я, честно говоря, это будет вряд ли лишение свободы, поскольку статья все-таки не тяжелая, и там лишение свободы предусмотрено все-таки в рамках, если есть другие непогашенные уголовные дела. Но штраф, то есть я вполне ожидаю такого решения, поскольку, ну, как я сказал, правосудие подконтрольно властям, а в данном случае критика с власти снизу недопустима с самой политикой государства, которая оккупировала территорию. Поэтому в любом случае, я думаю, этого человека будут преследовать.
Александр, большое спасибо вам за то, что вы нашли возможность подключиться к нашему эфиру. Очень интересно и емко рассказали о практике применения этой статьи на территории аннексированного Крыма. Я напомню, что с нами был аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов, и с ним, и с другими гостями эфира мы обсуждали дело в отношении блогерки из Ялты Людвики Попадополу, которую преследуют якобы за распространение ложных сообщений в интернете, в социальной сети Facebook. Следите за этим делом на страницах Крым Реалии. С вами был Тарас Ибрагимов. И в эту студию возвращается мой коллега Андрей Гивко.
Крымское утро. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
«Крымское утро» возвращается в радиоэфиры и возвращается голосом Андрея Гевко. Для тех, кто смотрит нас на Facebook и YouTube, призываю вас активно комментировать нашу третью тему. Тема у нас такая вот зеленая, можно сказать. Будем говорить о климате. Климат меняется по всему миру, и темпы глобального потепления – это прямой результат деятельности человека. Такие выводы нового доклада межправительственной группы экспертов по изменению климата. Над этим документом ученые со всего мира работали на протяжении 8 лет, и именно этот доклад считается дорожной картой для правительств в борьбе с изменениями климата. Согласно докладу, за последние 40 лет средняя температура на Земле росла значительно быстрее, чем за любой сопоставимый период в предыдущие 2000 лет. В 2011-2020 годах она превышала средние температурные показатели 1850-1900 годов примерно на 1,1 градус Цельсия. А последние 5 лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений с 1850 года. Авторы считают, что в ближайшие десятилетия во многих регионах мира изменение климата станет еще более заметным. При повышении среднемировой температуры на 1,5 градуса Цельсия увеличится количество фаз экстремальной жары, теплые времена года станут длиннее, а холодные – короче. Не исключено, что Арктика уже к 2050 году будет практически полностью освобождаться от льда как минимум один раз в год в сентябре. С большой долей вероятности 90% основной движущей силой глобального таяния ледников с 90-х годов ученые называют человеческое влияние. Вот о том, как, собственно говоря, происходил доклад и что, о чем в нем говорится более подробно, мы расспросим нашего гостя. Светлана Краковская, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института, Государственной чрезвычайной службы и Национальной академии наук Украины, член межправительственной группы экспертов по изменению климата. Светлана, доброе утро.
Доброго ранку.
Такой к вам сразу же вопрос. Вот межправительственная группа экспертов по изменению климата, 8 лет делался этот доклад. Расскажите немного подробнее о том, как он готовился и что исследовала Украина, что именно от Украины было представлено в этом докладе.
Дякую за запитання. Направду, дуже цікавий цей звіт і дуже цікава процедура його підготовки. 8 років це пройшло від моменту 5-го. Оцінювального звіту. Починається процес з того, що уряди всіх країн номінують своїх експертів для того, щоб писати цей оцінювальний звіт. Чому він так називається? Тому що автори не проводять своїх, ну, якби власних досліджень, а вони оцінюють те, що в світі зроблено на цю тематику. І от, зокрема, від України було номіновано, наскільки я пам'ятаю, десь приблизно там 20 авторів в різні робочі групи, і от мене так відібрали в першу робочу групу, я була автором в першій робочій групі. Розділ, взагалі в цьому звіті 12 розділів і 13-й атлас, інтерактивний атлас, і от я саме працювала над атласом і інтерактивним атласом. Всього було відібрано 234 автори, це координуючі автори, провідні автори і так звані редактори-рецензенти, які працюють з коментарями експертів і урядів країн. Всього було отримано за період нашої роботи 78 тисяч коментарів і зауважень від експертів і від урядів. Проаналізовано 14 тисяч публікацій наукових, які вищого рівня публікацій, і от на основі цього вже був написаний цей звіт. Писався він взагалі 3 роки, і оце я дуже рада, що нарешті ми мали змогу його презентувати і показати те, що наші знахідки, наші висновки.
Тобто, виходить, там обща дата, яка говорить, що готувався 8 років, тобто, виходить, 5 років дослідження і 3 роки на написання, я правильно розумію?
Ну, це, в принципі, як? 3 роки на написання, але мається на увазі, що за останні 8 років беруться публікації, тому що минулий звіт був в 13-му році. Так.
Тогда вот сразу же вопрос, что касается Украины, интересует нас, конечно, в первую очередь, какие серьезные изменения климата наблюдаются в Украине в последнее время?
Так само, як і в Європі, і в інших частинах світу, в Україні також спостерігається і підвищення температури. Температури в усі місяці, всі пори року, і підвищення кількості екстремальних погодних явищ, серед яких такими домінуючими є ті, що пов'язані з опадами, з їх великою кількістю або, навпаки, їх відсутністю. Тобто це посухи. В минулі 3 роки в нас були посухи, значні посухи, а в цьому році нас в Україні заливає, і ми маємо перевищення опадів середніх. А також інші екстремальні погодні явища, які пов'язані з вітром, це шквали, це і полові бурі, ті, що ми спостерігали, а також з посушливістю і збільшеною пожежонебезпечністю. Тобто минулого року були значні пожежі в Чорнобильській зоні в тому числі. Мабуть, таке. І також це і паводки, звичайно, які пов'язані з опадами.
Ну, нас, конечно, как радио Крым Реалии, интересует и такой украинский регион, как Крым, в первую очередь. Можно ли сказать, что вот засушливый прошлый год и большая нехватка воды, а в этом году летом чрезмерные осадки, которые затопили восточный и южный Крым в конце июня, это тоже вот результат этих климатических глобальных изменений и о том, что одновременно, пусть даже подконтрольная Россия, но МЧС Крыма регулярно говорит, что пожароопасность высокая, и при этом большие угрозы, штормовые предупреждения, все это происходит одновременно. Стоит ли ожидать, что вот такие ситуации, когда то засуха, то затопление будут продолжаться из года в год, это будет более частым явлением?
Ну, на жаль, так. На жаль, саме це і є проявом зміни клімату, такими регіональними проявами глобальної зміни клімату. Взагалі, воно в усіх регіонах проявляється саме в тому, що погода починає все далі, відхилятися від середнього, якихось середніх значень. І тому дійсно навіть в один рік може бути таке, що буде і посушливий період, а потім випадати одна злива, яка буде змивати і врожаї, і взагалі там сприяти сувам ґрунту. Тому, на жаль, в цьому звіті засвідчено, що з підвищенням глобальних рівнів потепління ймовірність виникнення таких явищ буде тільки збільшуватися. І це дійсно дуже загрозливо, і саме тому і були розраховані декілька сценаріїв, і показано, що направду все ще є в нас шанс, але він потребує дуже значних зусиль всіх країн на цій планеті.
Вот что хочется поговорить как раз о странах и о том, что можно сделать. Украина в экологических трендах пока все-таки существенно отстает от Евросоюза или Соединенных Штатов, других высокоразвитых стран. Пока что еще слабо работает сортировка отходов, переработка мусора, контроль за выбросом парниковых газов, утилизация опасных и токсичных отходов. В Карпатах продолжают вырубаться леса. Насколько масштабной должна быть работа Украины в направлении недопущения по изменению климата?
Вона має, я б сказала так, масштабуватися від дійсно державного до індивідуального рівня. І дійсно ми маємо таке відставання, але треба розуміти, що дійсно ті країни, які ви перерахували, вони вже давно працюють над цією тематикою. Я звідти теж приїхала і почала в Україні над цим працювати ще там у 2007-2008 році. З кліматичними моделями будувати проєкції, показувати, що може бути. На початку дійсно всіх була така, сподівання, що це все якось нас мине, але наразі зрозуміло, що не мине. І тому, наскільки я знаю, в міністерстві дуже активно йде робота і над прийняттям концепції по кліматичній програмі. Зараз ми працюємо з Академією наук для того, щоб спільними зусиллями, зусилля всіх і науковців, і урядовців, і бізнесу, і громадських організацій, об'єднати для того, щоб вирішувати ці проблеми на всіх рівнях, направду, бо вона потребує саме на всіх рівнях вирішення.
Что касается других аспектов, страны многие отказываются постепенно от атомной энергетики, закрываются атомные электростанции, или пытаются закрыть, поскольку они сами по себе небезопасны, все знают трагедию Чернобыля, и кроме того, пытаются переходить на альтернативные источники энергии, особенно развивать зеленую энергетику. В Украине, во всяком случае, в последние 5 лет наблюдается такой своеобразный бум развития зеленой энергетики, много строится ветровых и электростанций, электростанции. Насколько это правильный шаг для того, чтобы избежать глобальных изменений климата? Может ли Украина стать своеобразным, наверное, законодателем зеленой энергетики хотя бы вот в своей центрально-восточной части Европы?
Ви знаєте, я направду кліматолог, і мені важко щось говорити з приводу енергетики так фахово, але я маю співпрацю з енергетиками також і маю певні контакти в тій самій міжурядовій групі експертів з питань зміни клімату. І я думаю, що Україна в кліматичному аспекті, ми недалеко від тих самих країн Західної Європи, тієї самої Німеччини, де дуже активно, давно, я пам'ятаю, розвивається вітроенергетика, і сонячні електростанції ставляться, і Британія, ну, тобто багато європейських країн, які мають теж не так, може, і багато сонця, як нас кажуть, але, тим не менш, вони мають електростанції, які виробляють достатньо енергії і мають можливість, та саме Британія, відмовитись від вугільних шахт і так далі. З приводу атомної енергетики я теж, знову ж таки, не можу вже дуже так фахово коментувати, наскільки вона безпечна і так далі, але я розумію, що дійсно ми не можемо відмовитися відразу від цього, бо в нас, ну, якби, зрозуміло, що кліматичні зміни, вони поступово, а відсутність електроенергії або відсутність опалення взимку, це може вбити відразу. Тому зрозуміло, що ці кроки мають відбуватися збалансованими, і цілі сталого розвитку, які кажуть про безпечну енергію, да, і доступну енергію, вони теж на одному, скажімо так, на одному рівні, як і боротьба зі зміною клімату, боротьба з бідністю, і за здоров'я, і всі інші цілі сталого розвитку. Все має розвиватися в комплексі.
Светлана, еще такой к вам вопрос. В отчете говорится о том, что ученые предупреждают правительство, и что очень важно не допустить повышения температуры на 1,5-2 градуса, потому что тогда есть вероятность того, что льды будут полностью таять раз в год, повышаться уровень мирового океана. Чем глобально это грозит миру? Возможно, смещением климатических поясов. Что это может означать вот для мира, если температура средняя повысится на 1,5-2 градуса?
Чим це, ну, давайте так, пояса вони не будуть знищуватися. Чому? Тому що це астрономічні, скоріше, фактори, які пов'язані з кутом нахилу планети і обертанням навколо Сонця. І тому, це так трохи говорять, да, що пояси знищуються до полюсів. От, але це означає, що клімат, який був в минулому, він просувається, так би мовити, до полюсів і стає жаркіше, і тому все інше. Те, що стосується криги в Арктиці, вона дійсно тане, дійсно є такі сценарії, напевно, дійсно будуть такі роки, коли вже ця крига буде, ну, її майже вже не буде до середини 21-го століття. Чим це загрожує світу? Ну, звичайно, це не тільки відсутність криги, але її відсутність, вона буде означати ще пришвидшення темпів потепління, тобто, тому що менше сонячної радіації буде відбуватися від цієї криги. Так само в інших регіонах, де є льодовики, наприклад, в високих горах, також будуть танути льодовики. Спочатку зараз, як це спостерігається в Середній Азії, наприклад, в них збільшення стоку річок іде, які йдуть з гір, але ж льодовики розтануть, і потім в них взагалі не буде цієї води. От, тобто це теж треба розуміти. Збільшення, знову ж таки, масштабування оцих кількості екстремальних погодних явищ, збільшення інтенсивності тропічних циклонів, підняття рівня океану – це одна, і затоплення прибережних регіонів, але ще й з підняттям температури збільшується закислення океану, а це вже впливає практично на продовольчу безпеку, тому що дуже багато країн харчуються взагалі-то з моря, і тому це також, тобто це такий ланцюжок, і оце потепління, воно запускає цей ланцюжок, який, направду, буде приносити дуже великий вплив і несе великі ризики для людства, ну, для великої кількості людей на цій планеті.
У нас буквально остається 40 секунд времени, хочеться задати вам ще один короткий, останній вопрос. Вот что индивидуально каждый из нас, наверное, кроме государства, вы сами сказали, что это комплексная работа всего человечества, может сделать для того, чтобы не допустить вот этого вот изменения климата и повышения температуры?
Треба бути кліматично свідомим, треба розуміти, що кожен крок на цій планеті, він є, так би мовити, результатом діяльності, не знаю, використання енергії, і треба розуміти, звідки ця енергія йде. Можливо, задумуватися, чи варто скористатися автомобілем чи громадським транспортом. Кого ви вибираєте в владу, що вони теж були свідомими. І тоді, мабуть, якось це вдасться нам всім разом з цією кризою якось впоратися.
Спасибо вам большое за включение. Напомню, что с нами была Светлана Краковская, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Государственной чрезвычайной службы Украины и Национальной академии наук Украины и член межправительственной группы экспертов по изменению климата, которая, собственно, и делала этот доклад в Организации Объединенных Наций. Для вас работал Андрей Гивко. Перед этим мой коллега Тарас Ибрагимов провел центральную часть нашего эфира. Если вы ее пропустили, я вас призываю ее обязательно пересмотреть на наших Facebook и YouTube стримах или переслушать на сайте Крым Реали. Пишите нам, звоните и услышимся завтра. Пока.